так, как мне приходится о нем говорить. На Западе, в разных и очень различных обстоятельствах. Приходят ко мне люди, верующие, которые не могут больше вместить того детского представления, которое они получили о Боге, или в средней школе в Англии, где закон Божий преподается, или в семье, и которые ставят под вопрос самые истины о Боге, потому что это представление, то, которое им дано в детстве, разбивается о более зрелую, серьезную мысль и часто об опыт жизни, молитвы, который у них накопляется в течение лет. Приходят также люди, которые просто ставят вопрос о Боге, будучи сами неверующими и недоумевая о том, что это слово значит, что за этим словом кроется для верующего человека. И поэтому я приступлю к этой беседе не с точки зрения богослова, которым я не являюсь, а с точки зрения верующего человека, который за последние десятилетия сделал попытку осмыслить для себя те слова, те понятия и тот опыт, который составляет жизнь церкви. Начну с того, что очень многое может нам дать размышления над теми словами, которые мы употребляем каждый день, но над которыми мы не задумываемся. Мы говорим о Боге, и в верующей среде всякий понимает, о чем речь идет. И мы не ставим себе вопрос о том, что это слово нам говорит или могло бы сказать неверующему или ищущему человеку. Мы говорим много таких слов, взятых из церковно-религиозного опыта, которые потеряли свой изначальный смысл, а вместе с этим эти слова родились не из словаря, они родились из опыта, когда люди начали искать способа выразить невыразимое, они всегда искали таких слов, таких выражений, которые имели бы смысл на их языке. Я помню, что когда-то я читал книгу по истории религии, и говорилось там о некоторых племенах, где, желая выразить мысль о Боге, вернее, желая сказать о нем, они чувствовали, что нет человеческого слова, которое может достойно быть употреблено. И поэтому каждый раз, когда в своей беседе, в речи, в каких-нибудь обстоятельствах, они хотели сказать то, что мы сказали бы словом «Бог», они на мгновение умолкали и рукой показывали на небо. В XII веке еврейский писатель Маймонид, один из больших богословов средневековья еврейского в Испании, говорил о том, что для того, чтобы сказать о Боге словом, достойным Его, или выразить Его каким-то образом, который Его не сводит на уровень наших человеческих ежедневных понятий, надо было бы избрать одну музыкальную ноту, которую не имели бы права никогда употреблять ни для чего другого, и когда заходила бы речь о Боге, чтобы эта нота прозвучала. И люди знали бы, что говорится о непостижимом. Еще одно последнее предварительное замечание. Основываясь на Священном Писании, на опыте Церкви, мы употребляем очень много слов для того, чтобы выразить наш опыт о Боге. Но мы должны помнить, что в конечном итоге наш опыт о Боге за пределом всякого выражения. И тот же самый писатель Маймонид приводит пример о том, как юноша стал на молитву и воскликнул: «Господи, Ты велик, Ты славен, Ты вездесущ, Ты всемогущ». И его наставник его остановил и сказал: «Не богохульствуй. Каждый раз, когда ты прибавляешь новое прилагательное к слову «Бог», ты его делаешь все мельче и мельче. Ты как бы проводишь границу вокруг него и делаешь его пленником нашего языка». Все это сводится к тому, что я хочу продумать несколько понятий о Боге и подчеркнуть в течение всей этой моей беседы то, что те понятия о Боге, те слова, которые мы употребляем, должны нас привести к моменту, когда мы молча, в созерцательном ужасе преклоняемся перед Ним и переходим в ту глубину таинственного молчания, где живая душа встречает живого Бога. Русское слово «Бог», поскольку нам известно, происходит от санскритского «бага», который значит «богатый». Это то, что выражено у нас на церковнославянском языке словом «вседовольный», который, конечно, не знает, что он доволен всем, но что у него все есть, что ничего нет, чего бы не хватало ему ни в его бытие, ни в его сущности, ни в его проявлениях. Это говорит о том, что он сам есть полнота. Полнота такая глубокая, такая таинственная, что мы можем только прикоснуться к ней, когда благодать снисходит к нам, когда он своими энергиями и своими таинствами достигает до нас. Он богат, он вседоволен, он все. Он в этом смысле свет, в котором нет тьмы. Он свет в том смысле, что не только он просвещает всякого человека, грядущего в мир, но он сущностно есть свет, и нет ничего в нем, чего требовало бы или что допускало бы нового раскрытия. Все в нем раскрыто до конца. В нем нет становления. В нем есть изначальная, царственная, дивная полнота. И когда святые, например, Григорий Ниский, нам говорит о том, говорит о мраке божественном, он говорит не о том, что в нем есть какая-либо темнота, он говорит о том, что если взглянуть нам человеческими очами, не только на Него, но в сторону Бога, мы слепнем от преизбытка этого света. Мы входим во тьму, потому что свет слишком для нас велик. Это одно. И это уже говорит нам о том, что Бог непостижимо велик, что в нем полнота, которая превосходит всякое наше понимание и на самом деле превосходит самую нашу способность до конца приобщиться этой сущностной божественной тайне. На западных языках германского происхождения Бог, будь то на английском языке God или на немецком Gott, происходит от древнеготского слова, которое не описывает его, но которое обозначало тот, перед которым падает ниц в поклонении, в священном ужасе. И тут, мне кажется, очень важно воспринять основную мысль такого подхода к Богу. Не было сделано попытки ранними людьми, которые в раннее время старались сказать нечто о Боге, его описать, очертить, сказать, каков он в себе, а только указать на то, что случается с человеком, когда вдруг он окажется лицом к лицу с Богом, когда вдруг его осияет божественная благодать, божественный свет. Все, что он может сделать, тогда это пасть ниц в священном ужасе, поклоняясь тому, кто непостижим, и вместе с этим, который открылся ему в такой близости и таком дивном сиянии. Это тоже нам надо, мне кажется, запомнить. Потому что слишком часто, когда нам ставят вопрос о Боге, мы сразу стараемся каким-то образом на человеческом языке, причем на языке падшего человечества, дать очертания и описание его. И вместо Бога получается карикатура. Святой Григорий Богослов в одном из своих произведений говорит, что если мы собрали бы все свидетельства Священного Писания и весь опыт церковный, святых и грешников, из всего этого создали бы как бы полную картину о том, что такое Бог и каков Он, мы создали бы идол, но не создали бы Бога. Потому что все нами познанное и все нами постижимое бесконечно мало по сравнению с тем, кто Он и каков Он. Все наши богословские описания, все то, что говорится святыми и богословами о Боге, можно сравнить с звездным небом. Звезды дают нам возможность в этой глубокой тьме космоса различить какие-то очертания. Но эти звезды, эти созвездия, эти комбинации света имеют смысл только поскольку они разделены огромными пространствами, где ничего нет. И когда мы говорим о Боге, мы должны помнить, что каждое наше слово, самое значительное, пусть оно будет сказано величайшими богословами или святыми, это только одна зажегшаяся свечка, одна звездочка, которая нам дает возможность глубже познать те небесные глубины и благоговеть перед тайной. Но Бог не только является тайной и такой глубиной, бездонной непостижимостью. Он нам одновременно непостижимо и вместе с этим опытно познаваемо близок. Те из вас, которые знают тайные молитвы божественной литургии, помнят, что после возгласа «поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие» священник говорит: «Свят еси и пресвят Ты, и единородный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос и Дух Твой Святый». Я не знаю, обратили ли вы внимание, даже служащие, даже совершающие литургию, потому что меня это задело после многих лет служения. Обратили ли вы внимание на то маленькое, короткое слово «ты»? «Ты» без прилагательного. «Ты» без всяких описательных слов, как «всемогущий», «всеведущий», «премудрый». только это слово «ты». Если задуматься над этим словом в контексте всех тех языков, где мы делаем различения между словом «ты», обращаемым к самым близким, к родным, к друзьям, и «вы», словом, которое мы обращаем к людям, стоящим немного поодаль от нас, то нельзя не уловить двух вещей. «Ты» — это как бы второе лицо. Это сказать о человеке, сказать человеку «ты» — это значит признать его личное существование вне себя самого. Сказать человеку «ты» — это значит признать и по отношению к Богу, и к человеку это признание должно было бы быть чрезвычайно глубокое и благоговейное. Что этот человек существует помимо меня, вне меня, что он существует не потому, что я существую, не потому, что я его воспринимаю, а он есть в себе. Мы так друг к другу редко относимся, это правда. Очень часто мы относимся друг к другу, или к одиночкам, или к коллективам, будто окружающие нас люди существуют только поскольку они какое-то отношение ко мне имеют. А пастырский подход к человеку заключается именно в том, чтобы его увидеть как особь, как лицо, которое существует, которое есть, и которое не зависит от того, что я существую или как я к нему отношусь. И это, конечно, относится к Богу больше, чем кому бы то ни было. Бог существует в себе. Он существовал тогда, когда мира не было. Он существует помимо своего отношения к нам. И поэтому сказать Богу «ты» — это значит «ты есть», «ты сущий». Ты зависишь не от моей веры, не от меня, не от нас. Ты царственно существуешь в себе. Но одновременно сказать человеку или Богу «ты» — это признать дивную близость. Говорят «ты» матери, отцу, брату, сестре, невесте, жениху, близкому другу, человеку, которого хочешь как бы обласкать, принять, которому хочешь дать понять, что он тебе свой, не чужак какой-нибудь, а тебе родной. Итак, говорит апостол о нас по отношению к Богу. Мы Богу свои, родные. Во Христе мы призваны, по слову Иринея Лионского, в единородном Сыне Божьем в конце времен стать единородным Сыном Божьим. Вот о какой близости речь идет. И поэтому сказать Богу «ты» или с изумлением понять, что Он к нам обращается с этим словом, значит, что он в нас признает нашу неповторимость, что мы для него единственны, каждый из нас, и бесконечно близки. Значит, Бог, перед которым мы повергаемся ниц, в поклонении, в любви, в изумлении, в священном ужасе, одновременно, и это слово Николая Кавазилы, ближе мне, нежели самая моя жизнь. Тот поток жизни, тот ток жизни, та сила жизни, которая во мне живет, менее мне близка, меньше меня проницает, пронизывает, нежели благодать и присутствие Бога, приобщенность к Нему. И это меня приводит следующему понятию. Мы говорим о Боге, что Он наш Творец. И часто, не продумывая, что это значит, мы себе представляем, что когда-то, в какой-то момент, Господь велел нам быть, призвал из небытия все, что есть. И это на самом деле так. Но является ли этот творческий акт актом силы или актом любви? И в этом вся разница. Бог нас призывает к жизни, создал целый мир для того только, чтобы себя нам отдать, чтобы мы приобщились Ему, чтобы мы стали с Ним едины, чтобы мы стали богами по приобщению, по образу Христа, который, будучи Богом, приобщился нашей природе. И в основе творческого акта Божия не властелин, а тот, кто нас до конца возлюбил до того еще, как Он нас призвал к бытию. На языках, где можно так играть словами, на немецком или на английском, можно сказать, что Он нас полюбил в жизнь. He loved us into life. Er hat uns ins Leben geliebt. И это дивное сознание, что любовь Божия нас привлекла к жизни, к существованию, а не только творческая божественная сила. И какое же глубокое отношение это создает между им, между ним и нами. Как это дивно, что когда меня еще не было, Господь сказал: «Гряди, без тебя мое мироздание неполно. Гряди в жизнь, войди в судьбы земли и неба, потому что ты часть этой дивной иконы, которая представляется в истории становлением церкви и вечности градом Божиим. Камни, составные камни которого каждый, мы все являемся. И мы можем уловить многое об этом и в Евангелии, и в посланиях апостольских. Но мне хочется дать вам другой образ. В начале своего жития, им самим написанным, протопоп Аввакум дает короткое описание предвечного совета, предшествующего сотворению миру. Я не помню точных слов, но ход мысли таков. И сказал отец сыну: «Сыне, сотвори мир и человека». И сын ответил: «Да, отче». И отец сказал: «Сыне, а человек отпадет от нас, и для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и вкусить смерти и смерти крестной». И сын ответил: «Да будет так, отче». И создался мир. В корне, в сердцевине нашего существования, твоего, моего, нашего, всех, этот божественный акт, распинающий себя любви, крест, в сердцевине божественной тайны. И, может быть, это выражено так особенно ярко и в начале божественной литургии, и в начале всеношной, когда в литургии священник, провозглашая «Благословенно Царство», творит крест святым Евангелием, или когда, провозглашая Слава святей, единосущной, животворящей и нераздельной Троицы, священник кадилом творит крест, как бы вписывая этот крест в самую тайну нашего исповедания Божия. Мы, возлюблены Богом, еще до сотворения мира, крестной божественной любовью. И о том же говорит апостол Павел, когда он говорит об Агнце Божьем, закланном до создания мира. Поэтому наше отношение к Богу и наше взаимоотношение такое богатое, я не хочу сказать сложное, сложного ничего нет. Сложное состоит из отдельных частей, которые плохо между собой соединяются. А в такой непостижимой дивной простоте и цельности, но в таком бездонном богатстве отношений, чувств и взаимных положений. И этим, мне кажется, объясняется то, что мы провозглашаем как первую нагорную заповедь, то есть как первое блаженство, блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Если сначала непродуманно произнести эти слова, как можно при нашем человеческом опыте изнутри того страдания, того ужаса, который представляет собой история мира и часто жизнь отдельного человека, как можно совместить блаженны и нищенство? Мне кажется так, что для того, чтобы найти радость этого блаженства, надо понять, что ничего во мне нет моего собственного. Я создан без моего согласия. Бог мне велел «гряди», или вернее, Господь меня призвал и сказал «гряди ко мне с открытыми объятиями». Тело мое, моя душа, все, что только во мне есть, дар Божий, не мое, мне не принадлежит. Мы опытно, житейски знаем, что достаточно маленькому сосуду прорваться в мозгу самого великого человека, и он становится, как царь Набуходоносор, словно зверь, без ума, потерявший человеческий образ и человеческое достоинство. Мы знаем все из опыта, что перед лицом горя, даже самого близкого, родного, любимого, иногда наше сердце остается каменным. Мы не можем его подвигнуть к состраданию, к ласке, к любви. Мы знаем все это. И мы знаем тоже, что нет обстоятельств в жизни, над которым мы имели бы власть. Значит, на самом деле мы нищие. Мы зависим от чего? Это можно сказать или от подачки, или от любви. В зависимости от того, как мы смотрим на вещи. Мы можем сказать, что мы зависим от случайных обстоятельств, которые или счастливые, или горестные. Но мы можем тоже сказать, что все в руке Божией, и что все, что во мне есть, я сам, содержание моей души, состояние моего тела, все, все без остатка Божий дар. И если бы я мог вырвать из этого контекста, что бы то ни было, я, вырванное мной, то, что было бы моим, а не Божиим, что было бы моим, а не даром человеческой любви, заботливости и ласки, изъял бы из области тайны любви, божественной и человеческой. Это стало бы моим? Я стал бы в какой-то мере самостоятельным и потерял бы целую область любви. Поэтому действительно осознать, что я ничто, что ничего у меня нет своего, что все, все без остатка, дар любви Божьей и человеческой любви именно есть опознание, открытие Царствия Божия, потому что Царство Божие – это то Царство, где над всем любовь божественная, или непосредственно изливающаяся на нас, или посредством других людей, доносимое, приносимое нам. И таким образом, наше понятие о том, что Бог есть Творец, не является просто голым фактом, который противопоставляется тем или другим теориям нашего возникновения и существования. Это говорит о каком-то таком глубинном соотношении любви между им и нами, что опять-таки мы благоговейно, трепетно можем только взирать и дивиться, потому что это первичное наше призвание является одновременно и конечным. Мы призваны стать чадами Божьими. Мы призваны стать телом Христовым, местом вселения, храмом Святого Духа. Во Христе и Духе, по слову Иринея Леонского, стать единородным Сыном Божиим, приобщиться к божественной природе. Все это непостижимо, недостижимо. Никакие человеческие силы не могут этого сделать. Но это нам дается Божьим благодатью, посредством веры, посредством таинств, посредством непосредственного воздействия Божия на наши души и в нашей жизни. И это раскрывается перед нами с какой-то новой, потрясающей силой во Христе. Но раньше, чем продолжить, я уже говорил полчаса, можно мне поставить вопрос, вы можете вытерпеть еще с четверть часа, или я истощил вашу энергию? Можете? Наверное. На свою голову сказали. Ладно. Я в основе принадлежу по годам моей жизни к эмиграции. Я родился перед Первой Великой войной, но до 20-го года я был ребенком и поэтому многого не воспринимал. Ну, как ребенок воспринимает ту жизнь, которая вокруг. И поэтому я только позже обнаружил некоторые вещи, которые, может быть, вы опознали до меня, если вы родились в семье, где вы получили религиозное воспитание, которое я не получал. Первый раз, когда я встретился в жизни со Христом, меня поразило откровение о Боге, который нам во Христе дается. Если думать о Боге в контексте соборов, церквей, величия, Бог делается великим и в какой-то мере далеким. Святой Израилев был непостижим. Сколько из святых Ветхого Завета говорили: «Горе мне! Я видел Бога, мне остается только умереть». И вот, в эмиграции я встретился с чем-то другим. Храмов у нас не было. Были гаражи, были комнаты, были подвалы, были иконостасы из фанеры, были иконы бумажные. Все было очень бедно. И вот в этой бедноте жил живой Бог. И это первое, что меня поразило. А дальше, продумывая и переживая, я обнаружил, что во Христе нам дано откровение о Боге, такое, которое ни ветхозаветный человек, ни философ языческого мира не мог бы себе представить. Философ древнего мира не мог бы пойти на такое унижение, чтобы его Бог был человеком, признанным преступником, осужденным на смерть. А ветхозаветный человек воспринимал такое представление, как кощунство. Во Христе мы видим Бога, себя отдающего беззащитно нам, не великого, могущественного Бога, а беззащитного Бога. Бога, который отдает себя на произвол человеческий. Бога, который себя смиряет не только до приобщения нашей человеческой природы, но до всех условий, самых, может быть, страшных условий падшего мира. Бога, который приобщается не только жизни человека, но смерти человека. Бога, который всякий, верящий только в могущество и во власть, и в силу, конечно, будет презирать. Бога, которого можно было снять со счетов истории, как казалось его распинателем. Такое представление о Боге именно исходит о том, что я раньше говорил о сотворении человека любовью божественной, и при том любовью крестной, агнец Божий закланный до создания мира, реально, телесно закалается в сердцевине мировой истории. И этим он перед нами раскрывает нечто, что, на что я тоже уже указывал, когда говорил о близости Божией. Он нам говорит о том, как потенциально велик человек. Если Бог мог стать человеком, это значит, что человек так велик, его как бы метафизическая емкость такова, что он может вместить сущностное приобщение живому Богу, стать причастником божественной природы, стать ему родным в самом сильном смысле этого слова. Бог не только человек, не только существо, которое может вместить духовные тайны. Это человек, который может стать единым со своим Творцом. Я на этом остановлюсь, проговорив 55 минут. Нет, 50 минут. И поскольку я знаю, у нас несколько времени остается на вопросы, и, может быть, я надеюсь на ответы. Теперь я, значит, передаю все в ваши руки, отче.